Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 22 година. У студії новинок Олексій Знаткевич. Сьогодні у світі. Керівник Усесвітнього банку Роберт Зелік лічить, що світ стоїть на порозі ще більш тяжкого економічного кризису. З такою заявою він виступив під час весновой зустрічі представників Усесвітнього банку і Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні. Основною погрозою для самих бідних країн Зелік лічить рост цін на продукти харчування. Інші удільники зустрічі у ліку тривожних факторів назвали неустойливі ціни на нафту і рост безпрацов'я серед молоді. Держсекретарка США Гіларі Клінтон сьогодні навідала Японію. Керівниця знішньополітичного відомства США ще раз підтвердила готовність своєї країни зробити усе можливе для допомоги у відновленні японської економіки, яка значно потерпіла у виніку могутного землетрусу 11 соковіка. Клінтон зустрілася з імператором Японії Акіхіта і імператрицею Міціка. Японські СМІ розцінили гэтую подію як надзвичайну, бо імператор, як правило, приймає тільки керівників держави. Цуніхіра Кацумата, керівник компанії, яка обслуговує атомну електростанцію Фукусіма, сказав сьогодні, що супрацовники компанії розлічують обновити систему охолодження на станції тягом 3 місяців. Поводле його, після гэтага спотребиться ще от 3 до 6 місяців, каб цалком спыніць витяжкі радіяції. Каля 2000 чалавек узялі ўдзел у мітынгу ў Кіеве, пратэстуючы супраць скарачэння льготаў і пенсіяў ліквідатарам аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Урад Віктара Януковіча заяўляе, што быў вымушаны пайсці на далейшыя скарачэнні ў сувязі з уплывам усясветнага фінансавага крызіса на Украіну. Італьянскія ўлады скрытыкавалі рашэнне Францыі зачыніць свае межы для цягнікоў з Італіі з афрыканскімі мігрантамі. Італія дала тысячам уцікачоў з Тунісу часовыя дазволы на жыхарства, якія дазваляюць ім свабодна падарожнічаць па шмат якіх краінах Еўразвязу. Паводле італьянскіх уладаў, рашэнне Францыі пярэчыць шмат якім агульным прынцыпам Еўразвязу. Завершылася галасаванне на парламенцкіх выбарах у Фінляндыі. Першыя вынікі паказваюць лідарства кансерватараў. У параўнанні з мінулымі выбарамі шмат галасоў таксама прыдбала нацыяналістычная партыя, якая прапануе заблакаваць дапамогу Партугаліі і іншым краінам еўразоны ў фінансавым крызісе. Паводле папярэдніх падлікаў, гэтая партыя набрала каля 19% галасоў. Больш дакладныя лічбы будуць вядомыя заўтра. У Лібіі сілы верныя Муамару Каддафі абстрэльваюць горад Адж-Джабія, які знаходзіцца ў руках паўстанцаў. Паводле паўстанцаў сёння загінулі ўжо 6 чалавек. Баі за Адж-Джабію працягваюцца некалькі тыдняў. Напярэдадні ўрадавыя войскі падверглі ракетнаму і мінамётнаму абстрэлу горад Місурата на захадзе краіны. Праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch абвінаваціла сілы Каддафі ў выкарыстанні ў Місураце забароненых касетных бомбаў. Самі паўстанцы паведамляюць аб наступе на нафтаэкспартны порт Брэга. У горадзе, паводле іх словаў, знаходзяцца войскі Каддафі і ідуць баі на ўскраінах. Азербайджанская паліцыя здушыла спробы апазіцыі правесці ў Баку антыўрадавую дэманстрацыю. Сотні людзей прайшлі па вуліцах азербайджанскай сталіцы, скандуючы свабоду і ў адстаўку. Аднак паліцыянты ў цывільным затрымалі каля сотні чалавек і заблакавалі парк, у якім меўся адбыцца мітынг пратэсту супраць прэзідэнта Ільхама Аліева. Ізраільскі ўрад сёння абвясціў, што ўхваліў далучэнне краіны да еўрапейскай арганізацыі ядзерных даследаванняў. Раней у Ізраіля быў статус адмысловага назіральніка ў гэтай арганізацыі, якая найбольш вядомая дзякуючы сваім даследаванням найдрабнейшых часцінак матэрыі. Гэта быў выпуск навіну, наступны слухайце прыкладна праз гадзіну.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – версіі і палітычныя наступствы тэракту ў менскім метро. Ці пераканаўчыя доказы віны затрыманых па справе выбуху? Што азначаюць заявы прэзідэнта на конт тэракту і сацыяльна-палітычнай сітуацыі ў краіне, якія прагучалі ў суботу? Наколькі пераканаўчая версія аб датычнасці ўлады да тэракту? Па гэтых пытаннях у праскім акцэнце вядуць спрэчку эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і аглядальнік расійскай газеты «Камерсант», адзін з кіраўнікоў сайту «Беларускі партызан» Павел Шарамет.
Зараз улады даюць усё больш інфармацыі пра асобаў, якія з'яўляюцца галоўнымі падазраванымі ў справе тэракту ў метро. Ну, вось былі паказаныя фотаздымкі відэаназірання ў метро, ў медыі патрапіла ўжо і відэастужка. Прокурор Васілевіч паведаміў, што адбіткі пальцаў на выбуховым прыстасаванні, якое спрацавала 3 ліпеня 2008 году, супадаюць з адбіткамі пальцаў падазраванага. Яшчэ пэўныя аргументы наконт вінаватасці менавіта гэтага чалавека ці гэтых людзей прывёў Александр Лукашэнка ў суботу. Тым не менш, у многіх, ці прынамсі ў некаторых, заявы ўлады ўсё ж такі па-ранейшаму выклікаюць сумнеў. На іх погляд, усё гэта інсцэніроўка. Ну, а якія доказы маглі б іх пераканаць? Прынамсі, Павел, якія доказы маглі б вас пераканаць?
Версія, озвученная властями, она очень противоречивая. Более того, их несколько этих версий. Если террористы были арестованы буквально через сутки после взрыва, как нам пытался рассказать Лукашенко, то тогда непонятно, почему через сутки после взрыва председатель КГБ Зайцев выдавал 3 разные версии случившегося. А я еще напомню, что после Зайцева в интервью белорусскому телевидению зам генерального прокурора Швед опровергал версии председателя КГБ. Ну и так далее и тому подобное. В какой-то момент у меня вообще есть серьезные сомнения, что среди белорусских спецслужб и руководства есть консенсус по поводу версий. Поэтому я очень подозрительно отношусь к всем официальным заявлениям. То, что теракт совершил именно профессионал, об этом все больше и больше есть свидетельств. Более того, российские следователи, которые участвуют в расследовании теракта в Минске, они вообще не высказывают никаких версий и говорят только о том, что есть все данные, чтобы провести полное расследование, но, в общем-то, сдержаны в своих оценках. Что тоже не совпадает с такой пропагандистской версией, с таким радостным, оптимистическим отчетом белорусских спецслужб. Поэтому я считаю, что как раз эта ситуация, когда ложь во спасение своего политического лица, ложь ради того, чтобы успокоить общественное мнение, что эта ложь, она опаснее, чем самая жесткая правда, которую мы могли услышать. Потому что подозрения по отношению к властям, это все только усиливает.
Павел, ну вот они же оперуют все ж таки пэвными, так бы мовить, объективными фактами, объективными звестками, их можно проверить. Но то же видео, те есть этот человек на этом видео с сумкой, те нема. Те же отбитки пальцев, ну яны те такие, те не такие.
Пока мы слышим заявления о том, что есть какие-то объективные доказательства, но пока эти объективные доказательства нам не предъявлены. Более того, мы уже многократно с вами по другим делам, громким уголовным, политическим делам, слышали вот такие самоуверенные заявления белорусских властей. Более того, по делу 19 декабря 2010 года, когда арестовано большое количество оппозиционных активистов и лидеров оппозиции, нам тоже постоянно говорят, что все расследовано, что есть масса доказательств, а мы с вами понимаем, что это дело высосано из пальца. Поэтому доверять белорусским спецслужбам у меня нет никаких оснований. Очень меня насторожило заявление Лукашенко о том, что и взрывы в Витебске, и взрыв 2008 года, и взрыв 2011 года, что это все звенья одной цепи. Я прекрасно знаю расследование взрыва 2008 года на основе своих бесед бывшим министром внутренних дел Наумовым. Но совсем версия, которую отрабатывали спецслужбы тогда, совсем эта версия не вела в сторону Витебска. Поверьте мне, там работали лучшие силы МВД. Там была проведена колоссальная работа. И ни на каких анархистов, никаких бомбистов-одиночек там близко не было. Там была самая основная рабочая версия. Это участие спецслужб, спецов. Да, не был дан ответ на вопрос, спецы какие это были, откуда, из Белоруссии, не из Белоруссии. Но то, что это были именно профессионалы, взорвавшие бомбу в 2008 году, у следствия не было никаких сомнений. А сейчас нам пытаются одним махом, значит, раскрыть все теракты. Если будет нормальный суд, не лукашенковский, а открытый суд, на котором можно будет присутствовать представителям общественных, адвокатских, юридических, политических, общественных организаций. Если на этом суде будут предъявлены доказательства, если мы услышим показания этих предполагаемых террористов, то, конечно, тогда я первый извинюсь за свои подозрения против белорусской власти и белорусских спецслужб. Но пока версия, которая звучит, она только усиливает мои подозрения, и от этого мне становится страшно.
Денис, а теперь оконвая вас эта официальная версия. И, до речи, как бы вы могли прокомментовать довольно дивную заяву президента России Медведева, которая прогучала на этом тыдне, что да, махчима эти люди вот затриманные и виноваты, але это выканаўцы, цікава бы еще доведаться, кто замовщик, при тем, что по водле официальной версии это, ну, я изнур повторяю, маньяк-одиночка, какие у него могут быть замовщики.
Меня, как Павла, трохи настороживает, конечно, что так худко были сделаны признания во всех трех этих терактах и 2005 года, и 2008 года, и теракта в Минске метро. Но сама версия, которую озвучивают улады, она не поддается фантастичной. Нашмат больше маловероводной и фантастичной как раз версии про замову сбоку улады, те оппозиции, або московский след у этой трагедии. Тут как раз можно дейничать методом выключения, узыходячи с пытания, кому это выгодно. Улад теракт этой потребный был наименьш за все, как я меркую, особливо на фоне экономичных тяжкостей, политичных наступств и минулогодних выборов. Организация теракту для улады не вырешает ниводные проблемы. Не оттягивая увагу от валютного кризиса и росту цен, потому что есть и хочется каждый день, а теракт достаточно худко в массовой сведомости будет забытый, не сприяет так само отриманию российского кредита в этом и в опошних заявах. Европейский союз и без того не увел бы николи экономичные санкции супроти Беларуси. И тем больше ось организация этого теракта не сприяет выйти из международной изоляции. А за позиции разбираться можно еще ось за подеи площади, суды не скончились еще пока что. Россия вовсе задоволена той ситуацией, в якую потрапила Беларусь, бо зараз она фактично никуда не денется, можно сидеть и чекать, пока Беларусь, как той яблок соспея и сама упадет в руки. Оппозицию, натурально, разглядать так само не вельми серьезно. Оппозиция в своем теперешнем выгляде нездатная на террор и не ожидая его тут бы самозаховаться в этих умовах. Экстремистские организации, которые вызнавали террористичные методы борьбы в незалежной Беларуси, николи не існавали. И коли бы яны раптом узникли, то про это было б ведомо спецслужбам, у них бы были и сняты отбитки пальцев, хоча и за все они были вылечены, коли яны были неким чином дотычные до попередних выбухов. Таким чином мы приходим до высновы, что теракты носят аккурат такий несистемный випадковий характер, тому версія терориста-одиночки має, конечно, право на існування. Коли узгадать слова, что приписываются Зигмунду Фройду, часом банан – это просто банан. То бок, наибольш простая версия, наибольш такая видовочная версия, она может быть цалком правильной. Что до слова Медведева, то я меркую, что покольки есть несколько официальных версий, все ж таки, они не отрынутые до конца, то тут можно мерковать, тем больше, что с российского боку, коли не до конца ведаешь у всех этих деталей, что это есть теракт, у которого повинен быть замовщик, тем больше, что по практике российских терактов там завсёды есть замовщик. То есть больше такая глобальная системная причина в терактах, чем можливо причина Менского теракту.
Ну, а зараз, да, выступление у Александра Лукашенко до того, как он интерпретует эту ситуацию. Официальная версия, что маньяк-одиночка без никаких политических мотиваций, и она, на самом деле, разбирает всю схему официальных же инсинуаций на адрес оппозиции. Тем не менее, вот Лукашенко у первом же своем выступе, когда сказал, что террористы затриманные, он уже ведал все это. Кто такие, с каким, так бы мовить, бэкграундом. И тут же сказал допытать оппозиционеров. Ну, а в субботу был больше разгорнутый отказ. Несколько моментов. Первое, это наивысшая концентрованность образов. Идиоты, подонки, мразь. Там вот был такой элемент, такая, ну, что ли, хлопечая реакция. Да вы выходите на футбол, да давайте в хоккей з вами позмагаємося. І нарешті двойчі, як би Лукашенко чомусь сказав про можливість нового президента. Ось мені, напевно, разом з вами прийдеться жити при новому президенті. Я не хочу, каб потім не було можливості сказати слово. Є ще одна цитата. Буду я у вас президентом, чи хтось інший, ви обиходьте цих людей боком. Тое, що вони кажуть, вони б так і зробили. Що означає ця вербальна агресія? І він справді покривдився на обвинувачуванні, чи навіть подозрінні. Чи це цинічний розлік, спроба використати подію у своїх політичних метах? І ось чого розваги про іншого президента, особливо, коли він обраний, поводлі ягоної власної версії, переважної більшістю насельництва всього 4 місяці тому, а от возникають такі розваги. Денис.
Я меркую, що у влади є відчування того, що не тільки опозиція виказує сумніви відносно офіційної версії теракту і недовір до уряду, але так само можуть думати і широкі коли громадства. Ось візьміть хоча б собі питання недавнє на Тутбай. Тому ось цю версію про те, що теракт зорганізували влади, варто обвергати і обвергати вельми агресивно. Усі ці цитати, вони, як ось мені подається, не ставлять на меті обвинуватить оппозицию в связи с терактом. Это ось можно было сказать, что самые первые выступы президента, они как раз ось отсылали до того, что махчима за этим стоит и оппозиция. Але зараз ось это все агресивные выпады, и одни мают худшей на мете дискредитацию оппозиции как такой у вача громадства и изнищения ее как лидера громадского меркования. Бо у ситуації і ось це економічного кризису, поствиборчої радикалізації, якраз ось далейша електризація масової свідомості около факту теракту, вона може вельми відповідно відбитися на керованій владі. Ось це одна причина. Друга причина, я так меркую, що покільки Лукашенко завжди кожну ситуацію, навіть яка була вельми адмовная для яго, ён выкарыстоўваў напоўніцу, каб выціснуць яе ўсё, што магчыма. Ось акурат гэта тэракта можна пакарыстаць тым, што яшчэ дадатковы раз можна пнуць, скажам так, апазіцыю. Калі казаць пра пасаж, ось пра наступнага прэзідэнта, я думаю, што ён хутчэй за ўсё такі кантэкстуальны, не з'яўляецца некім прихованным посланием для массов, вероятно, что просто Остапа, что называется, понесло. Такое часто здарается, когда Лукашенко отрывается от подрихтованного текста, тому ось он спробует так само поравнать себе с иснующей оппозицией, показать, что это люди абсолютно не его узровню, не его парадку, и коли бы он был оппозицией, он себе ось николи не дозволил таких поводинов, таких выказываний. И тут ось наступный крок, аккурат Лукашенко эту думку протягнул и уявил себе, что будет наступный президент, ему придется быть, ну, мабуть, не в оппозиции, але неким чином над уладой, паза уладой, быть неким вонковым назиральником. Тому, я думаю, все ж таки треба разглядать вот эти заявы не как специально подрихтованные и спробы зондажа, а как некие такие контекстуальные оговорки Лукашенко.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Теми випуску – версії і політичні наступства теракту у Мінському метро.
Передача «Звоночки».
Свобода слухає вас.
Ян Максимюк обмярковує.
І перемярковує.
Ваші дзвінки і дзвоночки на свободу. Телефонуйте у Мінськ 266-39-52.
Калі Яну ікнеться, ён адгукнеться.
Щонеділі. Повтор у сераду.
Працягваем перадачу «Праскі акцэнт». Нагадаю, што спрэчку ёй вядуць эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і аглядальнік расійскай газеты «Камерсант», адзін з кіраўнікоў сайту «Беларускі партызан» Павел Шарамет.
Павел, а як вы протрактовали бы вось гэты выступ президента, гэты такі агрэсіўный напад?
Я не верю вообще ни одному слову Лукашенко. Я хотел бы вам напомнить, что на совещании с силовиками он же сказал, что надо перетрясти всю страну, перетрясти всех, невзирая ни на какие там демократические процедуры и на вопли про демократию. То есть он, с одной стороны, говорит, что надо всех перетрясти и напрямую указывает на оппозицию, а потом через какое-то время заверяет нас, что он не будет трогать оппозицию. Ну, этому человеку нельзя верить вообще ни одному слову. И меня он очень поражает в наше заявление о том, что властям не выгонен этот взрыв. Я понимаю, что людям, которые находятся в Беларуси, каждое слово сейчас может аукнуться серьезными проблемами. Но лучше тогда в этой ситуации молчать, чем пытаться оправдать действия властей. Я когда говорю о том, что власти прямо или косвенно виноваты в этом взрыве, я имею в виду, что ситуация в Беларуси настолько под контролем спецслужб, что если они пропускают такие теракты, то 100% на них есть как минимум моральная вина за это. Да? И я не оправдываю этих террористов, а наоборот настаиваю, чтобы эти мрази, эти кровавые убийцы были найдены как можно быстрее и нам предъявлены, чтобы мы тогда не жили в страхе, что эти теракты организовывают люди из окружения президента, сошедшие с ума. Но когда мне говорят, что властям не выгоден этот взрыв, то давайте просто смотреть на факты. Вот опять же, такое впечатление, что мы с Денисом живем в разных странах, или вернее анализируем разные ситуации. Говорят, этот теракт не отвлек внимание от валютного кризиса. Дорогие друзья, мы неделю обсуждаем теракт. Все забыли про курс доллара вообще. Этот теракт не мог отвлечь западные страны от введения экономических санкций. Я вам хочу напомнить, что во вторник, на следующий день после теракта, европейские лидеры вообще отказались обсуждать ситуацию в Беларуси. Я в пятницу пытался поговорить с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским по белорусской ситуации. И я вам хочу сказать, что он просто фактически убегал от меня, повторяя только одно, что теракт нельзя оправдать ни в одной стране, бла-бла-бла-бла-бла-бла. А если бы не было этого теракта, уж поверьте мне, Сикорский бы высказался и по делу Почобута, и по политической ситуации в Беларуси абсолютно иначе. Мы с вами уже не обсуждаем политических заключенных, а мы только обсуждаем там анархистов, бомбистов и всякое такое, понимаете?
Павел, более я вас перепиню. А вот скажите, коли ласка, ну так, с того, что вы сказали, выникает, что певные аспекты вот этой ситуации после теракту были выгодны белорусской владе. И вы лечите, что из этого с абсолютной, так бы мовить, однозначностью выникает, что она это и сделала?
При любом теракте в первую очередь нужно понимать, кому это выгодно.
У першую или в опошнюю?
Любую. В первую очередь, когда люди задают следователи себе вопрос, где будем искать корни теракта, в первую очередь они задают вопрос, кому это было выгодно. В Беларуси никто не взял на себя ответственность. И даже версия с одиночкой террористом вызывает подозрение, потому что в аналогичных ситуациях в других странах одиночки-террористы все равно заявляли о своем авторстве. Уна Бомбер, вот этот, которого ловила ФБР больше 20 лет, он всегда оставлял метку и всегда оставлял письмо как подтверждение авторства своего взрыва. Всякие исламисты, религиозные экстремисты, политические террористы в Испании, в Германии, где угодно, они всегда сообщали и брали на себя ответственность. В ситуации, когда никто не берет на себя ответственность за теракт, всегда ищут, кому это выгодно, и всегда ищут след в спецслужбах. Вот мы обсуждаем историю с Лукашенко и теракт, вот как будто это впервые мы увидели этого президента, и впервые мы увидели вот какие-то странные действия. А я всегда призываю смотреть в перспективе и в ретроспективе на то, что происходит. Кому было выгодно похищение людей в Белоруссии 10 лет назад? Кому было выгодно убийство Гончара, Захаренко? При этом мы с вами прекрасно понимаем, где корни этих преступлений. Да? Кому было выгодно уничтожение оппозиции? Почему мы исключаем возможность, что как мог появиться сумасшедший среди оппозиционеров, точно так же мы исключаем возможность, что мог появиться сумасшедший среди генералов белорусского КГБ. И я вам хочу напомнить, когда говорят о том, что теракт подрывает авторитет Лукашенко, я вам хочу напомнить, что все теракты в России приводили к концентрации власти и сплочению общества вокруг власти. Все теракты в России не ослабляли позиции Путина и Медведева, а только усиливали их позиции. С теракта в Москве, взрывов домов, началась, напомню вам, вторая чеченская кампания. Почему мы, когда анализируем ситуацию в других странах и анализируем подобные теракты, мы выводы из этого не пытаемся применить к белорусской истории? Я настолько агрессивен, может быть, в каких-то своих рассуждениях, только лишь потому, что если предположить и будет доказана версия участия спецслужб в этом взрыве, то это означает ужас для белорусского общества. Это означает, что какие-то люди сорвались с капсулы. Поэтому я и требую от властей, чтобы они предъявили нам этих террористов.
Денис, ну вось Павел сказал, что, магчыма, ваша позиция, она тлумачится не, так бы мовить, некими рациональными аргументами, а просто тем, что вы живете в Беларуси, боитесь просто того, что вот, коли вы скажете правду, вам что-то кепское будет.
Справа тем, что правды покуль что не ведает никто. Ось, а тут вот, я думаю, что Павел вельми правильно сказал, что мы все-таки живем в разных краинах. Ось, и коли мне кажут, что зараз усе забылися на курс доляра и обмерковывает только теракт, я думаю, все ж таки это не совсем так, потому что я вот каждый день надираю коля дома своего обменники, у каких-то укутся десятки людей, которые, кроме экономичного кризиса, недохопа валюты, ничего больше не обмерковывают. Валюта треба всем, валюта треба завсёды, а теракт был воспринят, конечно, как нечто вельми трагичное, прикрое. Але тое, што не закранула большасць людзей, і вось нават тая колькасць мінчукоў, якія прыйшлі пакласці кветкі да Кастрычніцкай плошчы, паказвае, што не настолькі моцна гэты тэракт узрушыў беларускае грамадства, каб мы маглі казаць пра сапраўды некія сацыяльныя зрухі у грамадстве ўвогуле. Калі нехта абмяркоўвае зараз вельмі актыўна гэты теракт і ягоныя наступствы і ход расследавання, то гэта ось блогеры, актыўныя грамадзяне, якія сядзяць у інтэрнэце. Паверце, большасць грамадства, тым больш не мінчукі, яны пра гэты теракт паступова ўжо забываюць, узгадваюць толькі тады, калі з'яўляюцца навіны па тэлевізіі. Таксама, як я ўжо сказаў, есці трэба кожны дзень людзям. Яны ходзяць у крамы, яны бачаць рост цэнаў кожнадзённы на прадукты, і гэта проста не можа не адбівацца вось на тым, што яны абмяркоўваюць кожны дзень. І теракт, гэта, канешне, трагічна, але теракт быў не з імі, і ён быў ўжо досыць даўно. Другое, наконт Еўрапейскага Саюза і санкцыяў. Сапраўды, па этычных прычынах Рада Еўрапейскага Саюза адмовілася абмяркоўваць сітуацыю ў Беларусі, таму што гэта зусім дзіўна выглядала, калі ў людзей трагедыя панядзелак, то аўторак абмяркоўваць, якія ў іх там недахопы дэмакратыі і правоў чалавека. Але справа з эканамічнымі санкцыямі, то бок пытанне эканамічных санкцыяў, яно калі падымалася загадзя, калі рыхтаваўся парадак дня гэтага паседжання, то ўвогуле не вялося пра тое, каб быў прыняты некі пакет дакументаў ці рашэнняў па ўвядзенні эканамічных санкцый. То бок гэта было абсалютна немагчыма ў гэтых умовах, якія ёсць зараз у адносінах паміж Еўрапейскім Саюзам і Беларусю. То бок тут, я думаю, што лукашэнкаўскія аналітыкі, яны не настолькі дрэнна ведаюць сітуацыю ў Еўрапейскім Саюзе, каб разлічваць на тое, што ось арганізацыя такого теракта ці там спрыяння гэтаму теракту, яно можа некім чынам санкцыі гэтыя папярэдзіць, якіх і так бы ніколі не было. Па-трэцяе, тое, што Павел прывёў як прыклад выкрадання апазіцыянераў, гэта зусім з'явы іншага парадка. Гэта палітычная барацьба вельмі такімі жорсткімі цынічнымі мерамі, але гэта менавіта вось палітычная барацьба. І выкраданне сваіх палітычных апанентаў і узрыванне сваіх уласных грамадзянаў у метро, гэта, пагадзіцеся, зусім розныя з'явы і зусім розныя метады. І не факт, што выбухі ў метро, яны якраз могуць паспрыяць усталяванню больш добрага іміджа ўлады і больш цвёрдага кантроля ў краіне. У выпадку Расіі натуральна, што сітуацыя была абсалютна іншая. Расіі трэба было апраўдаць, па-першае, вайну ў Чечне. Там быў адзіны вораг, супраць каторага можна было якраз і аб'ядноўвацца вакол дзеючай улады. У Беларусі такога ворага няма. Лукашэнка яго нават не абазначыў, калі ягоныя ідеологи паспрабавалі паказаць, што звязаць з плошчу, звязаць эканамічны крызіс і звязаць гэты тэракт, паказаць, што замоўшчыкі акурат знешнія, то яны былі прытарможаны гэтыя заявы ад ідэолагаў. Сам Лукашэнка кажа, што не трэба шукаць ніякіх ворагаў, вось у нас ёсць псіхадзіночка.
Дзяніс, адну секунду, але так. Ён сказаў жа, што ўсё-такі звязана ўсё гэта. То есть ён розныя рэчы бы гаварыў на працягу гэтых дзён.
Ну так, але я ўсё аналізую самыя апошнія, калі лічыць вось гэта вот такой паслядоўнасці, так, то вось гэтыя апошнія учорашнія заявы, яны куды завоявалі тыя, которые былі зроблены раней, і зараз вядзецца ўжо пра нейкага унікальнага чалавека, які добра разбіраецца ў хіміі, які вось не любіць людзей. І цитата Лукашэнкі, за гэтым нема ніякай палітычнай і рэлігійнай варожасці. То бок вакол гэтага, ну, мне цяжка ўявіць, як можна аб'яднацца насельніцтву вакол Лукашэнкі пасля вось такіх заяваў. То бок я, насамрэч, тут не бачу ніякіх, ні адной просто выгоды для улады. І не за таго, што я от фізічна знаходжуся ў Беларусі, а сапраўды вось гэта аргументы. І гэты аргументы, яны могуць быць, канешне, абвергнуты, але трэба некія высоўваць контраргументы. Тыя контраргументы, якія прад'явіў Павел, я вось па ім ужо выказаўся і лічу, што ўсё ж такі яны не настолькі моцныя, каб упэўніць мяне і астатніх у тым, што сапраўды ўлада была зацікаўленая ў правядзенні арганізацыі гэтага тэракту.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і аглядальнік расейскай газеты «Камерсант», адзін з кіраўнікоў сайту «Беларускі партызан» Павел Шарамет.
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Увечары нашы перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы «Беларускай свабоды» гучаць на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
А 20-й гадзіне настройцеся на частоты 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метраў.
А 22-й гадзіны да поўначы слухайце «Беларускую свабоду» на частотах 5995 і 7475 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
Увесь час эфіру ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100.00.
Выбірайце свабоду.
У эфіры Радіо Свабода. Добрый день. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вами вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. На гэтым тыдні, аднак, у сераду «Званочкі» не гучалі. Два дні раней у Менску на станцыі метро «Кастрычніцкая» здарылася жахлівая трагедія. І мы палічылі, што ў дзень нацыянальнай жалобы і смутку нам лепш будзе абысціся без гэтай перадачы. Куды, як мы ведалі, будуць званіць людзі з вельмі эмацыянальнымі выказваннямі. Так што на гэтым тыдні арыгінальныя званочкі прагучаць у нядзелю, а паўтору не будзе. З наступнага тыдня вернемся зноў да нармальнага рытму. Зразумела, першая частка перадачы поўнасцю будзе прысвечаная выбуху на Кастрычніцкай і разважанням, чаму ён прыдарыўся ў Беларусі і хто ў гэтым насамрэч вінаваты. У якасці уводнага каментара да вашых меркаванняў скажу коратка пра дзве рэчы. Першая. Вось і адышла незваротна ў гісторыю хвалёная беларуская стабільнасць. У Беларусі, у якой, як нас усіх запэўніваюць, няма ні істотнага палітычнага супрацьстаяння,
офіційна ж 80% народу за любімую владу, ні релігійного чи етнічного конфлікту, у білий день, невідомо чому, гинуть невинні і випадкові люди. Вітай, Білорусь, у Європі, чи лепш сказати, у глобалізованім світі. Бомби вибухають уже не тільки у лондонським чи мадридським метро, але і у мінським. І друга річ, не менш страшна за першою. Ні в Великобританії, ні в Іспанії і в голову нікому не прийде, каб обвинувачувати політичну опозицію або урад у тероризмі і підкладуванні бомбів. А в Білорусі гетки обвинувачені, так би мовити, на повістці дня. То бок, одна частка народу глядзіць на другую, як на задекларованих забойцаў. Послухаймо і подумаймо, хоч при гэтай сумнай нагодзе, куды мы дакаціліся і ці можна скаціцца яшчэ ніжэй.
Сумняюся, што сапраўдныя вінаватыя будуць знойдзены. Досвед папярэдніх тэрактаў наводзіць на такую думку. З дзяцінства ведаю беларускую прымаўку. Усе бабры дабры, адна выдра ліхая. Дык вось гэтай выдры, як заўжды, будзе апазіцыя.
Жах, вельмі шкада людзей, маіх пачуванняў усім. Але яшчэ абураю гэта нахабная лухта. Звучно, що це перша особа. Він каже, виявити, кому не вигідно, що це стабільність. Зрозуміло, що це новий фаз, нова команда, віддадена, щоб розпустити новий виток репресії.
Хто би це не зробив, це не люди, однозначно. І ради чого це не зроблено? Це подарок власті. Уже абсолютно очевидно.
Все в нашій країні належить одному чоловіку. Мусі питатися за те, що здарилося 11 красовіка у Мінську, треба питатися за цього чоловіка.
Ось гляджу телебачення і сразу бачу, вважаю, що це правильно. Діло в тому, що мета достигнута, то була задача поставлена. Тотальний контроль за пасажирами, за народом, розширення операцій антитерористичних і всі от їх є неоправдано содержащіся структури. Ось вони зараз як таракани повиповздали і будуть шманати, трасти, трасти. А это уже не первый случай терактов. Считаю, нема на сегодняшний день. Оппозиция вся в турмах, а Лукашенко просто тейнейшая в своем стиле.
На фоне валютно-экономического кризиса это очень удачный ход наглой и циничной власти. Теперь любая девальвация будет не такой страшной. Лишь бы не было войны. А она ведется с белорусским народом уже много лет.
Вот и настал для Лукашенко его звездный час. Можно покрасоваться на телеэкране, изображая скорбь, сострадание. Для кого-то горе и слезы, а для него питательная среда. Плеск деловой бешеной активности. Уже цветочки успел положить. Куда? Рядом с хламом, который еще предстоит убрать. На Кроссвудскую, которая еще не высохла. И не один, а притянул с собой 7-летнего ребенка. Для чего? Чтобы привыкал к крови. Может, еще показал ему оторванные руки и ноги, чтобы рос настоящим мужиком. Бедное дитя. Какой урод. Кто из него вырастет?
Так кто же отказный за варварский бесчеловечный выбух у метро? Коли еще найдет притулок у Беларуси и Каддафи, то придет и Аль-Каида. Жах!
Чтобы установить истинных негодяев вчерашнего бандитского случая, россияне должны помочь.
Не меркование насчет взрыва. Я думаю, что Радио Свобода и Милинкевич, и Богданкевич, и Шушкевич, и Лебедько, и это все президенты не дополни спеваете, аллилуйя. Потому что это очень ваше большое прикладство ваше. Вы одно долбали, долбали, и вот кто-то пошел на эту подлость, на это убийство. Но я думаю, белорусы, вам не свободе, журналистам вашим, которые все время там долбут людям, и не простят за это, потому что куда же это работа, то да вы президента тому наказываете, то вы силовые структуры наказываете. А это видишь, сорганизовали мирных людей, детей, беременных женщин. Это же все ваша работа. Вы же долбали, долбали годами, пока не додолбались.
Говорит Татьяна из Минска, пенсионерка. Глубоко сочувствую родственникам погибших. Желаю быстрейшего выздоровления раненым, силы здоровья их семьям. Теракты недопустимы ни при каких обстоятельствах. Я думаю, что это сделали больные на голову люди. Но этого джина из бутылки выпустил Лукашенко, когда пропали без вести в мирной Беларуси Гончарик, Юрий Захаренко и еще два человека. Вот забыла фамилию их. когда средь белого дня избили претендента президенты Некляева, а потом выкрали его из реанимации, а потом посадили почти всех претендентов президенты. Который раз подтасованы результаты выборов. Это Лукашенко ведет Беларусь к террору. Помните это, люди, и думайте.
Мое меркование такое по поводу теракта, что это сделали или сами спецслужбы, или ты. Той человек, которого этот режим допек так, что ему уже не мочился, что он готов сам себе поджечь. Вот, или это люди говорят, что подарок из Киргизии. Вот, три версии у людей такие.
Ну и как теперь быть с этой мифической безопасностью граждан Беларуси, о которой без устали любит хвалиться Лукашенко? Это ему не беззащитных митингующих дубинками избивать. Безопасность наша объясняется не бдительностью и профессионализмом спецслужбы, а безденежьем страны, не представляющей особого интереса у определенных групп людей. Вот поэтому и как бы все благополучно. А произойдет что-то, так ведь и раскрыть не в состоянии. Виктория.
Это гитлеровский метод. Когда гитлеровцы не находили того партизана або иншого патриота, который змагался супроти их, они знищали громадянское насельництво, заложников, до 100 человек. Вот гэтак зрабіў і гэтыя нелюдзі, якія зрабілі. Ну, яшчэ наконт. Вот гэтыя гаспадары, якія знаходзяцца ў еўразвязі, Бялецкі і там іншыя, яны тоже. Калі не могуць змагацца з уладамі, дык яны наводзяць гэтае самае супроць Беларусі розныя прыпоны, эканамічныя і гэтак далей. Так что это за люди? Это те же не люди, которые живут на этом свете.
Теракт в Минске выгоден тому, кто хотел нанести удар по власти, а точнее тем, кому Лукашенко стал поперек горла, кто завидует его успеху и умению управлять страной, тем, кто завидует стабильности в Белоруссии, тем, чьи замыслы о перевороте 19 декабря 2010 года провалились с треском, а их денежки в очередной раз пошли коту под хвост.
Этот теракт, так же, как и в 2008 году, организовала оппозиция.
Изготовить взрывное устройство и осуществить взрыв в многолюдном месте, усыпив бдительность охраны, это не мех бульбы с колхозного поля стащить. Версия психоодиночки не слишком серьезна, а вот богатый человек, оплативший это мероприятие, уже теплее. Кого кинули на бабки, подставили, у кого отняли клондайк, кто санкционировал экспроприацию, может здесь собака зарыта, хоть гонять будут оппозицию, которые причислят всех, неприемлющих царящие в стране нравы. Спасибо, до свидания. Наталья, Минск.
Смотрю телевидение, смотрю на силовиков на этих, которые в наглую начинают предупреждать там о панике, об ответственности, обо всем. И давайте вспомним, кто из вас видел хотя бы последний раз перед терактом на площади, на станции метро милиционера? Люди, живущие, большинство живущие в спальных районах, вы видите где-нибудь милицию вообще, вот последнее время, где-то месяц, год или где-то, их не видно. Но если вы хотите посмотреть на этих бравых ребят, вы выйдете вот когда-нибудь, когда проводит митинг каких-нибудь человек, 50 студентов-филологов, и там оцеплен весь проспект, стоят наглые, откормленные, не пускают никого, во дворах везде кругом все эти люди.
Вот уже Лукашенко выступил с заявлением то, что террористы найдены, и что они уже дали показания, что все так быстро сделано и так далее. Но, конечно же, это хорошо, это замечательно, что так все у нас проделано. Но почему раньше такие же преступления, в которых они сознали же, эти террористы, знали эти преступления, которые совершали в Витебске в 2005 году, в Минске в 2008, почему их назвали, допустим, злостным хулиганством?
Кому война, а кому мать родна? Лукашенко выкорстил страшное людское горе на 100% у своих особистых интересах. И он предупреждал. Так ты знал, чему никаких мер не принял?
Краіна наша ў жалобе. Сапраўды ў жалобе. Беларускія людзі не адчуваюць праўды пра трагедыю ў Менску. А прэзідэнт ужо пра ўзнагароды, ордэны, медалі, кватэры, як на дажынках, як на дажынках. Толькі цяпер гэта ўсё нагадвае жудасны спектакль.
Я не верю ў то, што слесар с электрыкам зарвалі метро. Скорее всего, это были те люди, которые в 1994 году во время президентской кампании обстреляли машину в Лукашенко.
Чтобы отвлечь народ от теперешнего экономического состояния страны, чтобы до конца удушить оппозицию, наверное, и пошли на это страшное преступление те нелюди, которые убили Гончара, Захаренко и других. Пусть Бог накажет всех тех, кто давал приказ бить и бил мир на население 19 декабря. И тех, кто готовил взрыв и взорвал метро в Минске теперь.
Что тут мерковать на контрвыбуху? Все оригинальное просто. У нас, как в древнем Риме, хлеба и зрелищ. Только хлеб уже скончивается, засталось только зрелище. Для того, как оттянуть увагу от экономической ситуации, а так само потребен повод для взмоцнения жесткости улады. И кая забыла, что сам однажды сказал про максимум выкрастания зброи супроти разгону митингов. Николи Сталин так само говорил, как он шанует свой народ.
Поставили хлопца некого придурочного, который приехал с периферии и не зная, куда идти в этом метро. Почему нам на уши вешают лапшу? Взяли первых попавших, а главное, главных не взяли. И такие они дураки.
Радио «Свобода» ведае, што яе слухача не цікавяць рэпартажы пра спаборніцтва на жніве.
Корэспанданты «Свободы» гавораць пра тое, як жывуць людзі і як яны выжываюць.
Чым жыццё іх радуе і дапякае?
Живу вот уже 70 годов. Говорят, что баб нет. Одни мужчины.
А на во что вам бабы?
Картошку ж посеять надо, кушать картошку надо. Не, ладки нема кому спектить. Так все сам робят. Тоже бабская работа.
Я хочу сказать, что мне вельми не подобается улица Коммунистическая. Я живу в Коммунистической. Я все время переживаю по этому названию.
Слухайте Радио Свобода щодня. На коротких хвалях 19, 31, 41 и 49 метров.
Вы слухаете штотыднёвую передачу «Званочки». С вами в эфире Ян Максимюк. Давайте теперь вернемся до нечего менш змрочного. Калі нельга нам ужо вярнуцца да нечага зусім светлага. Як памятаеце, у мінулай перадачы мы правялі першы выпуск нашага конкурсу пад назвай «Што значыць незалежнасць Беларусі для мяне і майго жыцця» і прызналі першую ўзнагароду за самае цікавае тэлефанаванне на гэтую тэму. Першую ўзнагароду, невялічкі, але зручны радіопрыёмнічак маркі «Эдысон» атрымала спадарня «Ціна». Ціна, калі ласка, пазваніце нам і паведаміце, якім чынам перадаць вам гэтую ўзнагароду. Хачу паведаміць усім, што ўсе ўзнагароды, 22 радіопрымачы, мы ўжо закупілі тут, у Чэшскай Рэспубліцы. Радіопрымач нескладаны ў абслузе, але паколькі інструкція карыстання ім на чэшскай і славацкай мовах, мы пастанавілі далучыць да ўзнагароды і інструкцію на беларускай мове, каб быць упэўненымі, што ўсе пераможцы конкурсу дадуць рады без клопату пакарыстацца сваёй узнагародай. У бліжэйшыя дні я пастараюся такую кароценькую беларускую інструкцію напісаць, а потым мы пераправім узнагароды ў Менск і будзем рассылаць. Так што, спадарня Ціна і наступныя пераможцы, набярыцеся цярплівасці. А зараз сённяшняя порція тэлефанаванняў на наш конкурс. Давайте пры гэтай нагодзе ўдакладнім яшчэ некаторыя рэчы. Званіць пра незалежнасць могуць усе і ўвесь час, незалежна ад таго, ці званілі раней, ці не. Адно што тыя, якія перамаглі на нейкім тыдні, не будуць ужо ўдзельнічаць у далейшых конкурсах. Хоць іхнія тэлефанаванні мы можам агучваць па-за конкурсам. То бок, у нас немагчыма выйграць два радіопрымачы. А тыя, якім не пашанцавала на нейкім тыдні, могуць безумоўна паспрабаваць шчасця зноў. Тут абмежавання няма.
Дзень свабода, прывітанне шаноўнаму Яну Максімюку. Гэты званочак для вас слухала з цікавасцю званочкі, асабліва разважанні пра незалежнасць, і вырашыла сама прыняць удзел у конкурсе. Тым больш, што мой прымач стары, 1989 году. Сынам яго набывалі ВЭФ-214 мадэль. Мае разважанні аб незалежнасці ў вершаванай форме. Незалежнасць
не залежать от чьейсти воли злой, тое, что тебе належить, боронить, стоять горой, боронить свою хатину, свой старый теновый дом, боронить свою айчину, телом, сердцем, всем нутром, как разумно господарить на земле, что дал нам Бог, жить, як люди, а не мары, кто б здобыть нам счастье змог, и нору боронять звери, волк, лисица, ці медведь, зубы так яны аж щеры, не захоча лезть и з'єть, кто про дом суседа марить, то и не брат, и не сябрук, не меняй он Божий кары, хай не тягне сквапных рук, а сади назад, драпежник, зубы кипти, не точи, не чапай чужие межи, и ногами не топчи. Незалежность есть умовой бесперешкодного развития нашей культуры, нашей родной белорусской мовы, экономики и наугол нашего існования, как нации, как народа. И этой умовы у нас явится, коли отыдет в небыт про московский оккупационный режим, а он не вечный. Будет отбываться худкое дрожжение Беларуси под стягом Христовым бел-червоно-белым и нашей погоней. Живе Беларусь! Евгения Козлова, Зворши.
Незалежность Беларуси 20 годов закалила меня, инвалида другой группы, пенсионерку. Я, как и многие белорусы, боялась за своих детей, свою семью и открыто не выступала супроть теперешней улады, хотя за ее деяниями николи не сгажалась. А лишь в снежне 2010 году страху у меня изменшилось. Я открыто прозывала подписываться за позитивных кандидатов, рассказывала про их. Была включена в склад незалежных наблюдальников. А за питание группы студентов у час дотерминового голосования, чому яны у час занятков пришли голосовать и по своему заданию тене попередили меня письмово. И я вельми задоволена, что это порушение недобровольного голосования студентов зафиксовали наблюдальники ОБСЕ. С повагой, Валентина Бобруйск.
Ликвидатор ЧАЭС СССР от БССР, нетрудоспособный чернобыльский инвалид с 86 года, водитель троллейбусов первого класса и так далее, Виктор Бутто из Минска. Существующая 20-й год независимость Беларуси лично для меня это 3 незаконных увольнений с работ. Это 9-годичная дискриминация при переобучении и при трудоустройствах. И мне государство не выплачивало даже мизерное пособие, как безработному. Это множество вынесенных неправосудных приговоров, решений, определений и постановлений продажными прокурорами и судьями во всех инстанциях. Это сотня пикетирований, мною осуществленных в Минске и без разрешения. Это 5 политических голодовок. Это 1000 отписок и сотен учреждений. Это множество других похожих преступлений, надо мной безнаказанно совершенных государствами и их представительствами через наиболее непорядочных подлецов и отморозков, продавших коррупцией и коррумпированным кланам или группировкам свою совесть, честь, достоинство и другие человеческие ценности за 5 копеек или за трусость.
Михаил Белько, Давид Городка, Столицкого району. Что мне дало независимость Беларуси? Я доведался про историю родимы, про Грунвальд, Воршу, статут Великого князства Литовского, про слуцкий збройный чин и шмат іншие, и Беларусь минули в нашей батьковщине. Чим я не задоволены? Тем, что лепшие люди Беларуси чекают суду и памятся в ясницах за надуманные уладами обвиновачивания у подеев 19 снежня, заместо того, как служить народу Беларуси. Какие мои сподевания, коли есть такие люди, как Ирина Халип, Владимир Никляев, Анатолий Лебедько и иншие, у всех перелечить немягчимо. Самодурство у Беларуси надолго не затримается. Живе Беларусь!
Что для меня означает незалежность? Это коли Конституция гарантует неукосное выполнение законов и прав человека. От президента до колгасника. Как человек был упевненный в завтрашнем дне. Как мог высказать свои меркования и не бояться, что его за это звонят с працы, что дубазят черные вороны, амаповцы и спецназовцы. Те будут сдековаться у КДБ. Те милицианты, бандиты у погонах рабовать подвыпивших громадян. Как за свою працу отримливать добрые гроши, а не гроши. А коли настанет час отримливать пенсию, то отримливать ее у померы 75% от заробка. А коли захворею, то лечиться у добро осталеванном шпитале с якостными леками и телевизором с холодильником и упокои на 2-3 месяца. Каб змог отпочить и поправить здоровье в санатории за 10% от заробка. каб вольна съездзіць за мяжу і паглядзець, як там жывуць і адчуць сябе чалавекам. Каб не палохалі страхамі, каб суддзі выносілі прысуды не па ўказцы зверху, ганарыцца сваім гістарычным бел-чырвона-белым стягам з гербам пагоні і з гонарам співаць дзяржаўны гімн Беларусі. Канстытуцыя для народа, а не дэкрэты дыктатара. Міхась Мінск.
Я на лёсе свайго бацькі нашай сям'і рана пазнала, што значыць жыць без сваёй краіны. Просты селянін, 5 дзяцей, у 914 годзе вывезлі ў Расею, цяжка працаваў, потым рэвалюцыя, у грамадзянскую вайну забралі ў будзёнаўскае войска, ганяў тачанку па Украіне, казаў без поспехаў. Потым яго адпусцілі, як іншаземца, вярнуўся сюды ў Польшу, сустрэлі слова «забіем» агентаў камуніста. Сайшло, не забілі, працаваў, гадаваў у дзяцей. Прыйшлі немцы, тры разы ставілі да сценкі за сына партызана. Я вісела на вінтоўцы і віжала, не забілі. Да 43-го года немцы не лютавалі. Пасля вайны прыйшла гэтая навала з Расіі. Быў план знішчыць як мага больша людзей беларусаў. Палітыкай бацька не займаўся. А як папаў у турму, гэта ўжо зусім іншая справа. Выйшаў он адтуды цудам і ўжо калекай. І ўсё паўтараў. Нікому мы не патрэбны, бо не маў нас нашай краіне сваёй, няма ў нас сваёй краіны. У 80-е гады стала слухаць радыё «Свабода» па-расейску, а потым беларускую да сіх пор. З хваляваннем чула, як Прыбалтыка бярэ свабоду, потым Беларусь стала вольнай. Не было канца маёй радасці. Чула, як выступаюць у парламенце дэпутаты. Здавалася, во, ўжо краіна ёсць. Прыехаў Клінтон. Гэта ж была такая вялікая радасць, я дажылася. А потым усё знікла і толькі чула, што вельмі квітнеем чамусьці. Ну, зараз будзем збіраць ягадкі. Я сэрцам, курай адчуваю, што не маю сваёй дзяржавы. Чую, калі лавлю тыдзень квіток да доктара, а потым не магу купіць лекі. Калі адчуваю, што міліцыі баюся, чым рабаўнікоў. Калі бачу гэта лянівае чалавенства, калі бачу сваіх сябровак. Усіх без зубоў, як і я, а мне 77 гадоў. Без канца пануюць тут чужынцы, вырашаюць свае інтарэсы. Ось і зараз будуюць нейкае стварэнне, саюзная дзяржава, яно мне патрэбна. Я паважаю чэчэнцаў і іншых, але хачу жыць у сваёй кватэры, берагчы яе для сваіх нашчадкаў. Каб не стаялі тут расейскія ракеты, адсюль гразіць, мы будзем шведу. І высакапарныя словы хачу гаварыць. Я беларуска, мая дзяржава, мой прэзідэнт. Прашу прабачэння за маўленне, за мову, вывучала сама па кнігах Быкова і другіх, і па свабодзе. Вучыла, як паважаць сябе. Зараз прымач трохі цягне, а зімой было вельмі дрэнна. Ён у мяне вельмі стары, з 80-х гадоў. З вялікай павагай да вас, Ніна Гетманчук.
Так получилось, што савецкі перыяд, окончит институт, работала. Проблем с работой не было, как у моих сослуживцев. Если начальник получал 220 рублей, то я получала 170. Разница небольшая. Можно было и кое-что скопить, что мы и делали. После 90-го года все сбережения пошли прахом. Обещание было дано, но уже подними руки и опусти. В этот период на пенсии. Опять-таки результат, как у всех. Бегаем по магазинам, ищем, что подешевле купить, как все пенсионеры. И жмем, где бы что подешевле купить. Ну, мы заслужили, я думаю, что мы заслужили лучшей доли. Лариса, город Минск.
Мне ничего не дала незалежность. Каб не взять, то 15 годов еле тянуло б ноги. Говорю жить по средствам, а много наложил средства, каб жить по их. Одна думка, купили Панасоник, теперь слухаю свои любимые звоночки. И еще гурт Палац, что у белых список увели. Вот это моя незалежность. Слухачка, город Минск.
Это тихий злогойщины. Что для меня значит незалежность моей отчины? После скону империи была эйфория. Вот нарешьте живем самостоятельно. Для тримали сетаки, которые боятся крапивы. У нейкой залежной от автомобилки вёсцы краму збудавалі. Здаравалася, вот цена, незалежность. Иди и купляй себе, коли вода. А крама была ладная. Двери и окна железные краты скрышевали. Да вот ключ от крамы злодею отдали, как у нас теперь. Ранее чиновный зек можно было хоть как-нибудь обскарнить и отримать подтримку райками. Теперь же при незалежности в двухкости обскарниться нема кому. Чиновник служит не народу, а одной ведомой особе. У нас як не було можливості удільничати у керуванні своєї країни, самостійно вирішати свій льос. Так є і немає тепер. Ось така штука, моя хороша.
Вибор на гетим тидні був вельми тяжкий. По телефонуванні, самі признаєте, були цікавія і разностайні. Після нелегкого роздуму, одноособної жури у моєї особі признала радіоприймач Едісон спадарині Ніні Гетманчук. Сердечно віншуєм спадариню Ніну і чекаєм на звоночок з указанням, як переслати узнагороду. Мудро дзвоньте, я вас вислухаю. Давайте пропонови, я на їх відгукнуся. Критикуйте, я, може, і не покривджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонював своїм дзвоночком Ян Максимюк.
У ефіри «Свобода».
Щодня від 6 до 8 раніці.
Від 6 вечора до півночі.
Кожна перша півгодинка – новини, оперативна інформація, репортажі з місця подій, розслідування.
Кожна друга половина години – політична аналітика, подорожжі, культура, ваші листи і дзвінки.
По-білоруську.
Без цензури.
Гэта ваша «Свобода».